Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Владимир Путин приехал в пострадавшую от степных и лесных пожаров Хакасию. Тем временем Министерство чрезвычайных ситуаций России отказалось помогать волонтерам, собирающим помощь для пострадавших в этом регионе людей. Все фуры на Донбассе. Обострение ситуации в Персидском заливе. Соединенные Штаты объявили о том, что для патрулирования к берегам Йемена направлен авианосец «Теодор Рузвельт». Московский областной суд сегодня выносит приговор по делу националистической группировки «Борн». А также скандал с приездом российского вице-премьера Дмитрия Рогозина на Шпицберген. Протесты в Чехии против планов российских байкеров устроить мотопробег в честь 70-летия Победы. И кризис в континентальной хоккейной лиге. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сегодня посещает Абакан, столицу, пострадавшей от лесных и степных пожаров Хакасии. Как сообщает информационное агентство, Путин, цитата, проведет совещание о ходе восстановительных работ и помощи пострадавшим, а также посетит один из пунктов временного размещения жителей, лишившихся крова. Однако, как это часто бывает в России, помощи властей даже на самом высоком уровне пострадавшим при стихийном бедствиях не оказывается недостаточно. Помощь для Хакасии и пострадавшего от лесных пожаров Забайкальского края собирают и волонтеры из самых разных российских городов. Как и в случае с наводнением в Крымске, частные инициативы порой сталкиваются с противодействием государства. В Санкт-Петербурге гражданские активисты, организовавшие сбор помощи для Хакасии, не смогли получить от МЧС помощь в доставке собранного груза, потому что все доступные фуры, как им сказали, находятся в Донбассе в составе очередного гуманитарного конвоя. Не так охотно, как раньше, помогают и сами люди. Во-первых, сказывается экономический кризис. Во-вторых, государственная пропаганда, порой утверждающая, что леса на востоке России подожгли представители оппозиции. Именно такое заявление на днях сделал полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин. О сборе помощи для Хакасии я поговорил с волонтером из Санкт-Петербурга Даниилом Теодори. Легко ли было собрать помощь для погорельцев? Участвовали в этом только частные лица, что называется, или какие-то организации петербургские тоже?
Я не знаю, легко или нелегко, но относительно сборов по Крымску, конечно, помощи меньше оказалось. Вот, соответственно, но в основном частные лица, благотворительный магазин «Спасибо» передал вещей. Таким образом, мы практически сразу закрыли по одежде, вот, и собирали уже хозтовары, еду и медикаменты. Вот. Да, в основном остальное все частные лица.
Потребности в гуманитарной помощи, как вы их определяли? Как вы понимали, какие вещи в каком количестве там нужны?
Мы смотрели то, что написано в открытых источниках. Вот. Соответственно, там было написано там еда, например, медикаменты. Соответственно, еду мы определяли по тому, что легко транспортировать, оно бюджетное, и оно не испортится, то есть консервы, крупы, чай, кофе и так далее. Вот. Потом смотрели по каким-то вещам типа хозтоваров, это связывались, то, что там просили, там в основном просили мама, там что-то там, коляски, памперсы, вот две коляски вот у нас очень хорошие, например, принесли нам. По медикаментам тоже смотрели, получается, поскольку там было указано медикаменты, смотрели вот, грубо говоря, на глаз, что может понадобиться в похожей ситуации. Вот, я, например, свой опыт как-то вспомнил, поэтому подумаю, что там обезболивающие и так далее, и от поражений типа ожоговых, или от поражений, там, например, при то, что бывает при пожаре, вот каких-то продуктов горения, газа и так далее.
Сколько помощи вам уже удалось собрать? Ну, в чем ее можно измерить, я не знаю, в килограммах, в машинах, в комнатах?
Так, 2 тонны, вот порядка 2 тонн, потому что мы тоже вот так вот, ну, грубо говоря, на глаз, то, что у нас разбросано по двум штабам.
Вчера писали, что с этими 2 тоннами возникла проблема с их доставкой, да, якобы в МЧС сказали вам, что все фуры, которые можно было бы использовать для этого сейчас на востоке Украины, там в составе очередного гуманитарного конвоя, действительно ли это так, и как вы будете доставлять это все туда?
Да, у нас параллельно, естественно, в такой ситуации есть частник, в принципе, мы на него и рассчитываем. Мы сегодня запакуем. По идее, сегодня, я так понимаю, потому что мы там сказали, ждите ответа, сейчас мы активно будем писать, вот, активно пишем, звоним и так далее, узнать как, потому что пообещал МЧС дать вертолет, но там, ну, как понятно, все не ясно, вот, то есть дадут, не дадут, у нас в любом случае есть частник, на который уедет, если что. Мы обратились, они сказали, что у них нет средств, потому что все на Донбассе, вот, мы с этим как бы, ну, и закончили эту тему, но так как эта информация потом узнала сигнал какой-то от другой их отделения, они сразу начали перезванивать, говорить, что мы дадим вертолет. Ну, то есть тоже пока непонятно, скорее всего, от Москвы, но мы его вам дадим, все, только успокойтесь. Вот, ну, пока на этом вот как бы разговор закончился, вот, и все. То есть это нельзя сказать, что дадут, не дадут, то есть это пока вопрос открытый, я думаю, в течение суток вот он будет решен.
Но в крайнем случае у вас есть возможность и частник, как вы говорите, да, и до Хакасии туда это доставить, и до Москвы, тем более, если вдруг выяснится, что вертолет вам дают из Москвы.
Да, 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 да. То есть в любом случае, как бы там варианты, различные варианты мы сразу рассматривали, там официальными, ну, то есть в таком плане, да.
И вы сказали, что вы работали на сборе помощи для Крымска. Есть какая-то разница, как это было тогда, как это происходит сейчас? Что-то изменилось за это время с волонтерским движением? Строят ли вам какие-то препятствия, как это часто, скажем, честно было, да, в случае с Крымском и не только в Петербурге? Или все как-то более-менее сотрудничество стало более гладким, более налаженным между официальными органами, что называется, власти, МЧС и так далее, и волонтерами?
Я знаю, что по сбору по Крымскому объективно собрали больше, но тут, понятно, у людей кризис. Вот. Там за, грубо говоря, за несколько дней собрали две большие фуры.
Ну вот у меня складывается лично, я не знаю, может быть, вы опровергнете мои ощущения, да, складывается впечатление, почему отчасти это может быть так, как вы рассказываете, что когда был Крымск, не было еще войны на Украине, и про Крымск показывали большие сюжеты в самом начале всех информационных программ, сейчас вот я включаю телевизор ради интереса, и я не вижу там в начале ничего про эти пожары, буквально там 2-3 минутки где-то в середине программы, может быть, просто люди меньше знают о том, что это происходит?
Я думаю, что, во-первых, меньше знают, а во-вторых, когда все-таки в эфире говорят, что это специально обученные оппозиционеры подожгли, а потом, по идее, людям этим же оппозиционерам нести продукты и так далее, а у людей сейчас кризис, они все-таки как бы звонят, вот они, например, спрашивают детально, что нужно, и я понимаю, что люди не просто пойдут и вот купят что-то и радостно отнесут, они выбирают тоже, они тоже, ну, как говорится, из последних денег это приносят, вот, поэтому я думаю, что вот из-за такого, что, конечно, никакой информации, плюс, ну, то есть, конечно, те журналисты, которые вот городские, и вот которые, ну, мы знаем, они с удовольствием дали информацию, рассказали, что и где, я имею в виду, что, ну, когда официально говорят, что вот оппозиционеры, они еще и под лес подожгли, вот, то, конечно, у нас, например, люди, чьи контакты, вот, ребята, даны официально в социальных сетях, например, ну, их там сейчас закидывают всякие, ну, конечно, скриншотами, там, из серии в то время, когда Новороссия погибает, а вы вот таким занимаетесь плохим делом, вы очень плохие люди и так далее.
Таким делом, плохим в смысле, поджигаете степь?
Ну, я даже не знаю, ну, в общем, как-то, ну, они как-то связали это со сбором гуманитарной помощи в то время, когда страдает Новороссия, вот. В общем, что-то такое, ну, вы понимаете, это, ну, как эмоционирование, и оно там не конкретное.
То есть люди реально пишут, почему вы помогаете в Хакасии, а не Донбассу, вот прям так?
Ну, да, 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 в то время, когда Новороссия там умирает и так далее, то есть есть такое, ну, и в том числе, ну, агрессии, конечно, много, естественно. Вот, то, что, ну, как только вот произошло сравнение с Донбассом, то, как бы, понятно, что плотину такая.
Говорил гражданский активист и волонтер из Санкт-Петербурга Даниил Теодори. Вы слушаете радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас о главных международных новостях. В Йемене, охваченном гражданской войной, продолжаются ожесточенные бои между поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами и мятежными армейскими частями, с одной стороны, и сторонниками сбежавшего в Эр-Рияд президента Абдара Абу Мансура Хади, за которыми стоит коалиция мусульманских суннитских государств во главе Саудовской Аравии. В понедельник Соединенные Штаты объявили о том, что для патрулирования к берегам Йемена направлено авианосец «Теодор Рузвельт». Это решение Пентагона последовало через несколько дней после того, как Иран направил к берегам Йемена свои боевые корабли. Согласно американским средствам массовой информации, американские корабли должны предотвратить поставки вооружений хуситам, которые при поддержке Ирана взяли под свой контроль большую часть территории Йемена. Слово Юрию Жигалкину.
Поводом для переброски авианосца «Теодор Рузвельт» и ракетного крейсера «Нормандия» из зоны Персидского залива в Аденский залив является, согласно заявлению американских ВМС, проведение военно-морских операций по обеспечению безопасности ввиду нынешней нестабильности в Йемене. Однако в интервью нескольким средствам информации невоименованные американские представители объявили, что цель операции – обеспечении блокады побережья с тем, чтобы прервать возможные поставки Ираном вооружений и боеприпасов хуситам. Американские корабли, по их словам, с прошлой недели следят за передвижением двух иранских боевых кораблей в направлении Йемена и готовы их перехватить. Если иранцы действительно намерены доставить хуситам вооружение в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, то, по словам собеседника газеты USA Today, это может привести к противостоянию на море. Американские наблюдатели, впрочем, считают, что для переброски вооружений своим союзникам в Йемене Тегеран, скорее всего, вряд ли прибегает к услугам военных кораблей. Для этих целей удобнее использовать торговые суда, которые продолжают заходить в йеменские порты.
On April 1st, there was an effort by a U.S. destroyer to board a freighter, which was suspected.
1 апреля американский эсминец перехватил панамский сухогруз по подозрению в доставке иранских вооружений хуситам, но на его борту не было обнаружено контрабанды, говорит в интервью телеканалу Fox News Майкл Синг, сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики. На мой взгляд, отправляя корабли в регион, США ставят перед собой три цели. Это попытка прервать поставки оружия в Йемен и заставить хуситов согласиться на переговоры. Во-вторых, это попытка убедить наших союзников, что мы готовы нейтрализовать иранское вмешательство в дела этих стран. В-третьих, это попытка обезопасить морские торговые пути. Например, через пролив между Джибути и Йеменом транспортируется 3 миллиона баррелей нефти в день. Так что в американском присутствии у берегов Йемена есть энергетические и экономические интересы, кроме других. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сделал необычно резкие заявления, обвинив Тегеран в поддержке хуситов оружием. «У нас есть свидетельства того, что иранцы поставляют оружие и оказывают иную поддержку хуситам. Эта поддержка способствует нагнетанию насилия в стране. Мы довели до сведения иранцев наше беспокойство по поводу того, что они продолжают оказывать поддержку хуситам масштабными поставками оружия». Но, судя по статье министра иностранных дел Ирана Мухаммада Зарифа, опубликованной в понедельник в газете «Нью-Йорк Таймс», эти призывы и предупреждения не оказывают заметного воздействия на Тегеран. В этой публикации министр настаивает на необходимости безотлагательного прекращения огня в Йемене, оказания гуманитарной помощи стране, проведения диалога между противоборствующими группировками, который, по его словам, приведет к формированию правительства национального единства, где будут представлены разные политические силы. Тегеран настойчиво призывает к прекращению огня в Йемене в течение нескольких недель. Около месяца назад Саудовская Аравия вместе со своими союзниками по региону начала воздушную кампанию в Йемене, пытаясь предотвратить захват хуситами города порта Аден и небольших территорий на юге страны, все еще находящихся в руках сил верных президенту Абдураба Мансуру Хадди. Отзываясь на статью иранского министра иностранных дел, пресс-секретарь Белого дома назвал слегка смешным его призыв разрешить конфликт дипломатическими мерами, в то время как Иран, по словам пресс-секретаря, продолжает поставлять оружие одной из сторон с тем, чтобы обеспечить продолжение конфликта. Публично Соединенные Штаты поддерживают воздушные удары своего союзника Саудовской Аравии по позициям хуситов и их инфраструктуре на территории Йемена. Известно, что США поставляют боеприпасы для участников воздушной операции и делятся с саудовцами разведданными, в том числе получаемыми с помощью беспилотников. Эти данные используются саудовцами при определении объектов воздушных атак. Однако, как пишет газета Los Angeles Times, жертвы среди мирного населения и отсутствие очевидных результатов бомбардировок заставили Белый дом начать оказывать давление на саудовцев с тем, чтобы они поставили перед собой более четкие и выполнимые цели. Воздушная кампания началась под лозунгом возвращения к власти бежавшего из страны президента Абдураба Мансура Хадди. Американские военные, по данным газеты, пытаются убедить саудовцев, что ударами с воздуха этой цели не добиться.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Несмотря на помощь Красного Креста и других международных организаций, положение мирного населения Йемена ухудшается с каждым днем. От войны страдают не только сами йеменцы, но и многие остающиеся в стране иностранцы, в том числе из стран Центральной Азии, рассказывает мой коллега, автор программы «Радио Свобода. Атлас мира» Андрей Широградский.
В последние недели сотни людей, в том числе и представители центральноазиатских государств, были вывезены из Йемена российскими самолетами. Но многие до сих пор не могут покинуть Йемен из-за непрекращающихся обстрелов и авианалетов. Правительства стран Центральной Азии призывают своих граждан к немедленной эвакуации в связи с разрастанием вооруженного конфликта. Доктор из Узбекистана по имени Акбар работает в Йемене последние 4 года.
В каждой йеменской больнице работают по 3-4 узбека. Некоторые отправились в аэропорт и провели там 4 дня, но так и не смогли улететь из Йемена. Нам сказали, что рейс 6 апреля был последним, но мы не знаем, правда это или нет.
Точное количество граждан Узбекистана, остающихся в Йемене, неизвестно. По разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч. Дочь одного из узбекских докторов в Йемене, не захотевшая называть свое имя, сообщила в интервью «Радио Свобода» в Ташкенте, что узбекские средства массовой информации уделяют проблеме мало внимания.
«Моя мама рассказала мне, что не может вылететь, поскольку аэропорт подвергся атаке. Она просила меня не волноваться. Местное телевидение обо всем этом молчит».
Многие медики из Центральной Азии, работающие в Йемене, заключили свои контракты при посредничестве российских компаний. Некоторые доктора из Узбекистана не хотят эвакуироваться, поскольку приехали в Йемен через Россию без разрешения властей своей страны, что является нарушением законов и может караться тюремным заключением на срок до 12 лет. Кроме того, они боятся потерять работу, которая приносит им доход в среднем в 6 раз больше, чем на родине, где зарплата врача составляет около $100 в месяц. Иностранные врачи в Йемене пользуются и социальными льготами, часто им предоставляется бесплатное жилье. Деньги, заработанные в Йемене, многие посылают домой для поддержки оставшихся на родине семей. Гражданин Киргизии Нурбек Исраилов сказал в интервью «Радио Свобода», что не покинет Йемен, несмотря на риск, при том, что сам он остается на юге страны, где идут самые тяжелые бои.
«Это внутренний конфликт. Местные жители воюют друг с другом. Доктора в это не вовлечены. Я лично знаю около 20 медиков из Киргизии, работающих в Йемене, и большинство из нас находится на юге».
Хадия Дададжон из Таджикистана, напротив, очень хочет уехать.
«Таджикское посольство в Катаре сказало нам ехать в Оман, но Саудовская Аравия нас не пускает. Мы поехали в провинцию Эль-Махра на границе с Оманом на автобусе. Гуманитарная ситуация везде чрезвычайно тяжелая. У нас недостаточно горючего и питьевой воды».
Хадия Дададжон – одна из приблизительно 30 докторов из Таджикистана, которые бежали от боев в провинцию Эль-Махра. По оценкам таджикского посольства в Омане, в Йемене до начала военных действий находились около 200 таджикских медицинских работников. Примерно 100 из них были эвакуированы в Россию, откуда потом вернулись на родину. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
На коротких волнах и на сайте свобода.орг вы слушаете информационную программу «Радио Свобода. Свобода в полдень». Возвращаемся к сегодняшним российским событиям. Сегодня Московский областной суд огласит приговор по делу боевой организации русских националистов, сокращенно БОРН. Ранее присяжные в Московском областном суде признали Максима Баклагина, Вячеслава Исаева и Михаила Волкова виновными в убийствах на расовой почве и других преступлениях. Для Баклагина и Исаева гособвинение просило пожизненный срок в колонии особого режима, для Волкова 25 лет в колонии строгого режима. Четвертый фигурант дела Юрий Тихомиров, как считает прокурор, должен быть оправдан. Присяжные посчитали его вину недоказанной. Судебный процесс по делу Борна занял почти год. Уголовное дело поступило в суд весной 2014-го, но долго не удавалось сформировать коллегию присяжных. Из-за нехватки желающих отбор откладывался несколько раз. По версии следствия, экстремистское сообщество «Борн» было создано в 2008 году в Москве. Его лидерами стали националисты Никита Тихонов и Илья Горячев. Тихонов весной 2011 года был приговорен к пожизненному заключению за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Он и осужденная по делу об убийстве Маркеловой и Бабуровой Евгения Хасис выступали на процессе по делу Борна свидетелями и рассказали, в числе прочего, о связях российских националистов с администрацией президента России. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Долгое время в существовании Борна, таково сокращенное название боевой организации русских иранских националистов сомневались не только представители правоохранительных органов, но и исследователи деятельности праворадикальных объединений. Слишком разным был почерк преступников, участвовавших в нападениях, ответственность за которые брала на себя боевая организация русских националистов. Первоначально считалось, что Борн не более чем бренд, который используют ультраправые с тем, чтобы заявить о себе, доказать свое могущество и влияние. Однако после судебного разбирательства по делу об убийстве в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, итогом которого стал пожизненный приговор для обвиненного в этом преступлении Никиты Тихонова, у следователей появилась новая информация. Ее сообщил сам Тихонов, подписав досудебное соглашение и пообещав дать показания против других участников Борн. Из обвинительного заключения по делу Тихонова следует, что в 2008 году он создал боевую организацию русских националистов, в которую входила его сожительница Евгения Хасис, также осужденная за участие в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, Илья Горячев, Александр Паринов, Михаил Волков, Максим Баклагин, Вячеслав Исаев, Юрий Тихомиров и Алексей Коршунов. Последний в октябре 2001 года по неосторожности подорвался на гранате, которую всегда носил с собой на случай задержания полиции. Тихонов заявил, что члены Борн совершили около десятка убийств в Москве. Их жертвами, помимо Маркелова и Бабуровой, стали чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдулаев, участник группировки «Черные ястребы» Расул Халилов, таксист Сосо Хачикян, антифашисты Федор Филатов, Илья Джапаридзе, Иван Хуторской по прозвищу Костолом. Членов Борн обвиняют в покушении на участкового полицейского УВД Гальянова Гагика Бениминяна и Рамзана Неречуева. Следствие считает, что именно участники Борн в апреле 2010 года убили судью Московского городского суда Эдуарда Чувашова. За эти свои показания Тихонов получил вдобавок к пожизненному сроку еще 18 лет. Дело Горячего выделено в отдельное производство, и Паринов объявлен в розыск, говорит аналитик Центра «Сова» Наталья Юдина.
Баклагин абсолютно во всем признался и претендует на роль такого, ну не то чтобы лидера, но такого убежденно идейного националиста. Именно ему принадлежит знаменитая фраза, которую потом все растиражировали о том, что ну мы же не можем допустить, чтобы в Москве было как в Париже. Говорит о том, что готов искупить кровью свою вину и о том, что подал заявление об отправке добровольцев в Украину. Воевать, собственно, в стране самопровозглашенных республик. Таким образом искупить свою вину. Что очень интересно, потому что в данный момент в Украине находится еще один член группировки Борн Паринов, который, по данным журналистов, связан наоборот с батальоном Азов. Видимо, по вопросу отношения к Украине у них единой точки зрения не сформировалось. Исаев во всем сознается и все берет на себя, но говорит мало, вообще это его сильная сторона. Его адвокат, адвокат Исаева, апеллирует к тому, что у Исаева не главная роль во всех преступлениях. В общем, это на самом деле похоже на правду. Михаил Волков признается в двух эпизодах: в убийстве антифашиста Федора Филатова и еще одного антифашиста, по-моему, Хуторского. Тихомиров признается только в убийстве Джапаридзе, остальное он отрицает. Он за него уже осужден. И самое главное, что, соответственно, и Волков, и Тихомиров, они вообще отрицают причастность какой бы то ни было организации, отрицают участие в Борн и вообще ее существование.
Адвокат Юрия Тихомирова Игорь Поповский отстаивает позицию, заявленную подзащитным, который утверждает, что его оговорили.
В нашем суде были озвучены его первоначальные признательные показания, которые он дал после задержания в декабре 2010 года, но, как он пояснил, они были даны под давлением, то есть к нему были применены пытки, и потом он от них отказался и в настоящее время вину свою не признает. По его мнению, просто следствие его хочет присовокупить к этому делу, потому что, в частности, с Баклагиным их связывают, так скажем, давние приятельские отношения, то есть они жили в одном городе, там, на соседних улицах, ну и, соответственно, там где-то вместе общались, там, занимались спортом, там, и так далее.
Тем не менее, аналитик Центра «Сова» Наталья Юдина считает, что обвинение было весьма убедительным, и прокурорам удалось доказать причастность всех четверых подсудимых к убийствам и покушениям. Это мнение разделяет и руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Мне кажется, что это одно из хорошо расследованных дел. Всегда, конечно, когда групповое дело, остаются какие-то темные пятна, и в этом деле они остались тоже. Но в целом это дело хорошо расследованное. Борн не был, собственно, организации в полном смысле этого слова. Борн был таким проектом, что ли. Не все люди, которые вот оказались на скамье подсудимых, и известные другие участники Борна, собственно, даже общались друг с другом маломальски регулярно. Но это не мешало совершать какие-то координированные действия, обсуждать конкретные нападения и их реализовывать. Как и принято в такой среде, это скорее некая совокупность личных связей плюс готовность людей на серьезные преступления. Серьезные не только в смысле тяжести, но и в том смысле, что ожидаемо серьезное расследование. И значит, они принимают на себя риск. Не все в неонацистской среде на это реально готовы. А здесь были люди, которые вот на это пошли. При этом Борн был тесно связан с легально существующей организацией националистической «Русский образ». И это тоже не уникально, ну, достаточно сказать, что за несколько лет до Борна была большая неонацистская организация, которая так и называлась «Национал-социалистическое общество», которая прекрасно сочетала открытую политическую активность даже с гораздо более масштабной криминальной деятельностью. Там доказанных трупов в деле НСО больше, чем в Борне.
Первой жертвой Борн стал антифашист Федор Филатов. Однако в прессе публикации о боевой организации русских националистов появились после того, как 6 декабря 2008 года Коршунов и Паринов напали на мигранта Салахаддина Азизова. Ему отрубили голову. Тихонов 2 дня хранил ее у себя на балконе, затем вывез в парк, сфотографировал. Эта фотография по электронной почте была разослана в правозащитной организации, а после подбросил на крыльцо Можайской управы. К голове он приложил записку, в которой передавал привет от националистов и угрозы чиновникам. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете «Свободу в полдень» через несколько минут в следующей части нашего эфира. Спор между Россией и Норвегией в связи с визитом вице-премьера Дмитрия Рогозина на остров Шпицберген. В Чехии вслед за Польшей и Германией местные активисты организовывают акции протеста против мотопробега российских байкеров по Европе в честь 70-летия Победы. И о проблемах континентальной хоккейной лиги, которая должна была стать конкурентом НХЛ, но так и не стала. Почему? Сейчас же эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский областной суд сегодня огласит приговор по делу участников боевой организации русских националистов «Борн». На скамье подсудимых Максим Баклагин, Вячеслав Исаев, Михаил Волков и Юрий Тихомиров. Ранее присяжные признали Баклагина, Исаева и Волкова виновными в убийствах на расовой почве и других преступлениях. Для Баклагина и Исаева гособвинение просит пожизненный срок в колонии особого режима. Для Волкова 25 лет в колонии строгого режима. Мать арестованной в России украинской военнослужащей Надежды Савченко обратилась к мировым лидерам с просьбой оказать давление на президента Владимира Путина, чтобы добиться освобождения дочери. В интервью агентству Associated Press Мария Савченко заявила, что ее дочь является политической заключенной. Она также добавила, что следствие до сих пор не предоставило доказательств вины Надежды Савченко. В России ее обвиняют в причастности к гибели 2 российских журналистов на востоке Украины, а также в незаконном пересечении границы. Жертвами природных пожаров в Сибири стали 34 человека, пострадали более 7500 жителей. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на совещании в Хакасии с участием президента России Владимира Путина. Сегодня Путин посетил пункт временного размещения в Абакане, где сообщил, что правительство уже выделило первые 680 миллионов рублей для помощи пострадавшим от пожаров. Президент потребовал в кратчайшие сроки оценить ущерб и начать выплаты компенсаций. Дым от лесных пожаров в Забайкалье распространился в минувшие выходные до западного побережья США и затем двинулся дальше в Неваду, Айдахо и в центральную часть Канады. На фотографиях, сделанных со спутников и выложенных на сайте weather.com метеорологической службы США, видна легкая пелена, окутавшая штаты Аляска, Калифорния, Орегон и Вашингтон. В понедельник в Нью-Йорке было объявлено о присуждении ежегодных пулитцеровских премий, самой престижной награды в области американской журналистики. Наибольшее число премий в 3 категориях получили журналисты The New York Times. Роснефть просит выделить средства из Фонда национального благосостояния не позднее 1 июня. В противном случае, как пишут ведомости, компания грозит сдвинуть сроки освоения новых месторождений. В итоге добыча будет меньше, чем планировала Роснефть, а доходы бюджета сократятся более чем на 90 миллиардов рублей, говорится в письме главы компании Игоря Сечина, вице-премьеру российского правительства Аркадию Дворковичу. В Копенгагене 21-24 апреля состоится первая многосторонняя встреча, посвященная военно-политическому диалогу между США, а также балтийскими и северными странами. Сообщая об этом, Госдепартамент США информирует, что на новом форуме соберутся представители Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и США. Американскую сторону будет представлять помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Пунит Талвар. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 51 рубль 52 копейки, евро 55 рублей 54 копейки. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Норвегии и в России одной из самых обсуждаемых тем остается визит вице-премьера российского правительства на архипелаг Шпицберген. Шпицберген является суверенной территорией Норвегии, однако, согласно международным договоренностям, другие государства, в частности Россия, имеют право вести там научную и хозяйственную деятельность. Дмитрий Рогозин является при этом фигурантом санкционного списка Евросоюза как чиновник, имевший непосредственное отношение к аннексии Крыма. Ему запрещен въезд на территорию ЕС. В твиттере Рогозина 18 апреля появилась фотография, на которой он стоит перед знаком аэропорта Шпицбергена в главном населенном пункте острова Лонгир. Позднее Рогозин прокомментировал обращение МИДа Норвегии к российским властям с просьбой разъяснить его посещение Шпицбергена. «После драки кулаками не машут», — написал Рогозин в своем твиттере. 20 апреля российский МИД опубликовал официальный комментарий по поводу визита Рогозина на Шпицберген. В нем, в частности, подтверждается, что вице-премьер сделал, цитата, «две технические остановки» в аэропорту Лонгира. Возмущенная реакция норвежской стороны на визит Рогозина, по мнению представителей российского МИДа, вызывает недоумение. Она необъяснима и абсурдна с точки зрения международного права. Статьей 3 договора о Шпицбергене от 1920 года предусмотрен свободный доступ на архипелаг граждан государств-участников договора. Указанные односторонние санкции никак не отменяют это положение договора и в данном случае нерелевантны. Таким образом, международно-правовых оснований для предъявления российской стране каких-либо претензий не имеется, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. О том, почему визит Рогозина на Шпицберген вызвал такую острую реакцию со стороны норвежских властей, о российско-норвежских отношениях и о планах России по расширению своего присутствия в Арктике, корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова побеседовала с профессором Института исследований проблем мира в Осло Павлом Баевым.
На Шпицбергене Норвегия очень спокойно относилась ко всем вопросам, связанным с тем, как функционируют российские научные станции, как осуществляется ротация персонала на российских объектах. В общем, Норвегия к этому относилась совершенно нейтрально, спокойно и доброжелательно. И эта атмосфера, в общем, характерна для Шпицбергена, где действительно территория специфическая и жизнь совсем непростая. И были всякие сложности, и трудности, и катастрофы, и всегда люди приходят друг другу на помощь. Так что то, что сделал Рогозин, эту атмосферу очень сильно испортило. Самолету никаких препятствий не чинилось, никакого паспортного контроля не было. Даже не то, что, так сказать, безвизовый обмен, а даже, в общем, паспорта ведь не проверяли, по сути говоря, хотя это суверенная территория Норвегии, и, в общем, по-хорошему паспорта надо было бы, конечно, проверять. Наличие или отсутствие визы не означает, что отсутствует паспортный контроль, не так ли? Рогозин же действительно входит в санкционные списки, он является особо нежелательный, и его присутствие на норвежской территории, которая является Шпицберген, совершенно ясно было обозначено как нежелательное. Он на это дело решил махнуть рукой, наплевать, и даже после того, как он это совершил, если бы он оставил это дело незаметным, скандал бы и не возникло. Но вывешивать свои фотографии на Твиттер и потом соображать все с всяческими издевательскими комментариями, я думаю, что эта атмосфера очень осложнит, и последствия будут касаться не столько Рогозина в дальнейшем, сколько условий для работы российских граждан на Шпицбергене в целом.
Можно ли сказать, что вот такое поведение Рогозина воспринимается, ну, возможно, как демонстративное, провокационное?
Я думаю, что да. И дело, опять-таки, уже не в характере Рогозина, а в том, что он в силу этого характера обозначил серьезные проблемы. Норвегия начинает понимать, что с точки зрения России, а не с точки зрения персонального Рогозина. Суверенитет – вещь специфическая, и если ты не контролируешь въезд граждан другой страны на свою территорию, значит, суверенитет так, как таковой не существует. И Норвегии придется с этим отношением считаться, поскольку Рогозин не частное лицо, и поскольку компания, которая в прессе поднялась, подтверждает это дело, что Норвегии придется свой суверенитет по отношению к России персонально осуществлять совсем по-другому, гораздо более жестко и гораздо более принципиально. И я не думаю, на самом деле, что это в российских интересах.
А насколько велико сейчас российское присутствие на Шпицбергене? Насколько я понимаю, населенный пункт там только один российский, это Баренцбург.
Да, присутствие было большим, и история этого присутствия очень любопытна. Там есть на что посмотреть. Ясно, конечно, что добывать на Шпицбергене уголь – это чудовищно экономически невыгодное предприятие. Что уголек оказывается золотым. И поэтому Шпицберген представляет гораздо больший интерес в качестве объекта научных исследований, которых, к сожалению, Россия там ведет довольно мало, гораздо меньше, чем хотелось бы. Гораздо меньше, чем это было в мое время, когда я учился в университете, и каждый год туда отправлялись экспедиции с нашего географического факультета. Я думаю, что для России это присутствие оказалось важнее в символическом, скорее, плане, нежели в экономическом. Поэтому многие поселки, например, Пирамиды, Груманд, были покинуты, хотя, в общем, с точки зрения научных исследований, присутствие на Шпицбергене действительно очень интересно. Это уникальный совершенно архипелаг. Но, коль скоро у России руки не доходят всерьез обустроить и собственные арктические территории, в том числе, скажем, землю Франца Иосифа, не говоря уже про новую землю, то, конечно, рассчитывать на то, что внимание будет уделено Шпицбергену, сложнее. Но я думаю, что при всем желании обозначить присутствие на Шпицбергене, заниматься там добычей угля и небезопасно, и невыгодно, и вообще смысла не имеет.
А возможно ли с точки зрения международных договоренностей, подписанных по части Шпицбергена, военное присутствие как России, так и Норвегии на этой территории?
Нет, этот договор о Шпицбергене определяет его статус как демилитаризованного, и поэтому даже Норвегия, в общем, не может по этому договору размещать там никакие вооруженные силы. Что, однако, не запрещает ей разворачивать там, скажем, пограничные службы и всякого рода береговую охрану, в том числе в том, что касается охраны морских ресурсов.
Как реагируют в норвежском обществе на этот скандальный визит Рогозина? Нет ли каких-то, может быть, таких слегка параноидальных суждений о том, что Шпицберген может постигнуть судьба Крыма через какое-то время?
Ну, в общем, Шпицберген никуда не денешься, является для Норвегии уязвимым очень местом, потому что у него этот специфический статус, потому что, в общем, Россия имеет право там заниматься своей деятельностью без оглядки, в сущности говоря, на Норвегию. И эта уязвимость действительно очень удобна для использования России, потому что любая уязвимость у западных партнеров в ситуации конфронтации является для России эксплуатируемой возможностью. И Норвегии приходится с этим считаться. Появление, конечно, на Шпицбергене зеленых человечков остается гипотетическим сценарием, но, с другой стороны, в той ситуации, когда противодействовать этому очень сложно, тут для Норвегии вопросы большие, что действительно с этим делать. И реакция была связана не только с тем, что вот Рогозин заявился и так по этому поводу отметился, а и с тем, что, собственно, норвежские власти-то об этом узнали из средств массовой информации, потому что это Barents Observer, есть такой медийный ресурс, который об этом, в общем, первым заявил и предъявил этот факт. И норвежскому МИДу было крайне неприятно об этом узнать через третьи руки, но никуда не денешься. Таков факт. Так что я думаю, что Норвегии пора всерьез задуматься о том, как эту уязвимость нейтрализовать.
Ну, насколько я понимаю, Россия, в принципе, планирует и уже, наверное, осуществляет увеличение своего военного присутствия в других арктических территориях, ну, являющихся территориями Российской Федерации. Вызывает ли это опасения в странах Скандинавии, в Норвегии, в частности?
Безусловно, беспокойство вызывает, потому что объяснить это наращивание в Арктике очень сложно. У России сейчас существенно существуют серьезные вызовы безопасности и большие конфликты, не говоря уже даже про Донбасс. Но ясно совершенно, что и на Дальнем Востоке, и в Средней Азии, и на Кавказе постоянно зреют вызовы безопасности. И когда российские высшие военные чины говорят о том, что тремя главными приоритетами военного строительства является первое, так сказать, Крым, Украина, второе, Балтийский регион и Калининград, и третье, Арктика, ни Кавказ, ни Средняя Азия, ни Дальний Восток, а Арктика, то объяснить это в рациональных терминах для северных соседей очень сложно. Потому что никто там, собственно, не собирается посягать на российские интересы. Тем не менее, Россия считает необходимым наращивать свое военное присутствие и усиливать свою позицию военного превосходства, которое существует в Арктике. Для чего? Какой в этом политический смысл? Как Россия собирается использовать эту позицию военного производства? Очень трудно сказать, потому что, опять-таки, намерения Кремля очень трудно просчитываются. И действительно, северным странам приходится реагировать на это. И реакция идет по нескольким направлениям. В основном это связано с взаимодействием между северными странами. И недавно было принято заявление от 5 министров обороны североевропейских стран. Хотя для Норвегии, конечно, главной гарантией безопасности остается Североатлантический Союз, и Норвегия будет стремиться добиться большего внимания к этому региону со стороны НАТО.
О российско-норвежском споре вокруг визита на Шпицберген вице-премьера Дмитрия Рогозина говорил профессор Института исследований проблем мира в Осло Павел Баев. С ним беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио «Свобода», вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». За последнюю неделю к планам провести массовые демонстрации против проезда членов клуба байкеров «Ночные волки» по территории Польши во время мотопробега в честь 70-летия Победы во Второй мировой войне добавились еще две протестные петиции в Белоруссии и в Чехии. Белорусы считают, что российские байкеры, поддержавшие сепаратистов в Донбассе, угрожают миру и являются символами войны. Чехия критикует сотрудничество «Ночных волков» с авторитарным режимом и вспоминают о том, что имя Александра Залдостанова, который, впрочем, заявил, что в пробег не поедет, внесено в санкционные списки. Из Праги корреспондент Радио Свобода Александр Вагнер.
В реакции на критику минувшей недели и намерение берлинской мэрии не позволять ночным волкам проезд по городу, Александр Залдостанов заявил, что маршрут мотопробега по Европе, приуроченного к 70-летию Победы во Второй мировой войне, изменен не будет. Тем не менее, в мэрии Праги и Берлина российские байкеры пока не обращались. Наиболее неоднозначные акции «Ночные волки» планируют именно в Чехии. Помимо посещений мемориалов Второй мировой войны, как это запланировано, например, в Польше и Германии, в Чехии на территории православного сектора Ольшанского кладбища, где похоронены погибшие при освобождении Праги советские солдаты, байкеры собираются захоронить капсулу с землей Сапун-горы, что близ Севастополя, где во время Второй мировой войны велись ожесточенные бои, а сейчас разбит парк славы. Кроме этого, в планах раздача флажков так называемой Новороссии, то есть территории Донбасса, под контролем сепаратистов, которую Европейский Союз считает частью Украины. Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралок уже назвал поездку «Ночных волков» провокационной. Такого же мнения придерживаются и шестеро молодых людей, которые на днях обратились к чешскому правительству и членам парламента Чехии. «Мы просим вас не выдавать членам клуба «Ночные волки» шенгенскую визу», говорится в чешской петиции. А в случае, если разрешение на выезд уже было сделано, мы просим о пересмотре этого решения по следующим причинам. В прошлом некоторые члены клуба имели проблемы с законом. Мы считаем «Ночных волков» милитаристской и опасной организацией. Байкеры находятся под прямым покровительством Владимира Путина, тесно поддерживают политическую и идеологическую основу авторитарного режима. Мы считаем такую деятельность нежелательной на территории Чешской Республики. Глава байкеров Александр Залдостанов находится в списке нежелательных лиц в связи с санкциями, введенными в отношении России. По нашему мнению, Чехии стоит быть солидарной со своими союзниками. Наконец, проезд по знаменательным местам сражений Второй мировой войны должен напомнить о продвижении русской армии по Европе, которая, кроме освобождения, принесла также много лет несвободы. А в контексте нынешней ситуации речь идет о пропаганде властной политики России в Западной и Центральной Европе. Конец цитаты. Среди подписавших эту петицию специалист по онлайн-коммуникации Мартин Углиш, который в интервью «Радио Свобода» рассказал, почему поставил свою подпись под обращением, посвященным мотопробегу членов клуба «Ночные волки».
Мы обратились к чешскому правительству, чтобы оно приняло необходимые законные меры для того, чтобы не позволить въезд членов мотоклуба на территорию Чехии. Но мы реалисты и понимаем, что, скорее всего, мотопробег по Чехии все-таки состоится. При этом мы приветствовали бы, если бы правительство открыто заявило о своей позиции, как, например, это сделали власти Берлина. Поэтому мы не планируем блокировать движение байкеров, а хотим дать чешским гражданам информацию о маршруте движения, чтобы все желающие могли выразить свое мнение о приезде ночных волков, встретив их, например, с флагом Украины, Чехии, НАТО или даже с российским флагом, в зависимости от того, кому что нравится.
В петиции говорится о восприятии, по крайней мере в Центральной Европе, событий Второй мировой войны. Вы таким образом апеллируете к существующему в России культу победы?
В Чехословакии во время социализма нам во время учебы давали одностороннюю интерпретацию истории. В России, видимо, так происходит до сих пор, ведь Иосиф Сталин занял третье место по итогам голосования в рамках проекта «Имя России». А фигура Сталина в различных опросах существенным количеством россиян воспринимается как величественная историческая личность. Это вещи, которые любому европейцу понять крайне сложно. А если посмотреть на другой пример Германии, прошедшей через процесс денацификации, любой мыслящий человек задает себе вопрос, что же случилось в России, что там пошло не так, почему не произошла дебольшевизация. Но и это еще не все, ведь президент России, видимо, идя на поводу таких вот особых чувств, использует этот культ для собственной выгоды.
Сказал Мартин Углиш, один из подписавших петицию против проезда ночных волков по территории Чехии. Еще одну протестную петицию, на этот раз против появления российских байкеров в Белоруссии, подписали уже 540 человек. В ее заглавии есть слова «Нет войне». В тексте, в частности, говорится, цитирую, «Оккупация Крыма, война на Донбассе, кровь тысяч убитых и раненых украинцев, в том числе и на вашей совести. Вы несете угрозу миру, угрозу нашей Беларуси, вы несете войну. Мы говорим «Нет войне, нет ночным волкам в Беларуси». Конец цитаты. Авторы таким образом обращают внимание на то, что некоторые члены «Ночных волков» воюют на стороне сепаратистов в Донбассе. Клуб байкеров тесно сотрудничает с российскими властями на протяжении длительного времени. Александр Залдостанов был доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов, а в 2013 году получил орден почета за патриотизм. Против лидера клуба байкеров после аннексии Крыма Канада и Соединенные Штаты ввели санкции, которые обосновали тем, что члены клуба помогали вывести из Крыма членов правительства Украины, сбежавших вместе с Виктором Януковичем, что участвовали в захвате штаба военно-морских сил Украины в Севастополе и других государственных объектов во время аннексии. Имен членов клуба «Ночные волки» нет лишь в санкционных списках Европейского Союза. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А в завершении информационной программы «Свобода в полдень» немного о спорте. Петербургская команда СКА стала обладателем Кубка Гагарина и победителем одного из двух главных турниров континентальной хоккейной лиги. В финальной серии матчей до четырех побед СКА оказался сильнее казанского клуба «Акбарс». Это первая победа СКА в Кубке Гагарина, а старший тренер команды Вячеслав Быков завоевал кубок уже во второй раз. КХЛ была образована в 2008 году как европейский аналог североамериканской хоккейной лиги с явными амбициями составить ей конкуренцию. Финансирование клубов КХЛ осуществляется во многом за счет крупных предприятий, на вроде металлургических заводов или государственных корпораций. Генеральным спонсором лиги является «Газпром». Однако в минувшем сезоне стало понятно, что от амбициозных планов расширения географии соревнований и числа клубов до 32 КХЛ придется отказаться. Прекратили свое существование хорватский клуб «Медвежчак», не будет создан клуб КХЛ в Милане, под вопросом судьба клубов «Автомобилисты» из Екатеринбурга и «Амур» из Хабаровска. Неясно будущее «Слована» из Братислава и ранее объявившего о банкротстве московского «Спартака». О том, что происходит в континентальной хоккейной лигой в период финансового кризиса в России и кризиса политического, мой коллега Андрей Шарый поговорил со спортивным обозревателем Сергеем Микуликом.
Мы можем вернуться на год назад и вспомнить, когда команда «Лев» успешно играла в финале и проиграла только в седьмой игре Магнитогорскому «Металлургу». А после этого по всем канонам рыночной хоккейной экономики, наверное, она должна была выбирать из хороших спонсоров лучших, а из них самых лучших. А вместо этого она элементарно обанкротилась, потому что организация под названием «Газпром», которая спонсирует, как известно, многие клубы, и в первую очередь питерский СКА, который в прошлом году ничего на тот момент не добился, И они решили убрать деньги со стола, потому что, ну что ж, получается, мы тут подкармливаем уже иностранцев, которые чемпионами вместо нас не становятся. Вот, я думаю, самый красноречивый пример того, почему НХЛ из КХЛ не получится, видимо, никогда.
НХЛ прекрасно существует без безвозмездной поддержки со стороны крупных американских транснациональных корпораций. Там команды самофинансируемые, самоокупаемые и вполне себе процветающие экономические предприятия. Почему эта схема не работает в России?
Потому что, наверное, это была идеальная схема, калька с НХЛ. Ее, кстати, больше всего мечтал применить Вячеслав Александрович Фетисов, еще будучи в свое время министром спорта России, потому что он все это на своей школе в НХЛ, что называется, испытал. И, в общем-то, идея-то была сама по себе замечательная, потому что, как он говорил, тогда не будут ходить деньги внутри команд. Трансферы это будут просто обмены, и лучший менеджер тот, кто сечет не с позиции денег, а именно с мастерства и комплектования. Вот. Но как только у нас родился первый трансфер, то тут же родился и замечательный сопровождающий его документ, что команда уступила права другой команде хоккеиста X в обмен на денежную компенсацию. То есть, как бы, он не куплен, но обменен. И вот я думаю, что с этого наша кривая дорожка и поехала не в ту сторону.
То есть, вы думаете, что самоокупаемого хоккея в России не может быть высокого уровня, вот такого коммерческого хоккея?
Увы, да, потому что даже вот сейчас взлет ЦСКА, он же тоже искусственный, потому что этот, вот, будем называть вещи своими именами, сарайчик, который они до сих пор почему-то именуют дворцом, 5000-ной вместимостью, но какая здесь самоокупаемая?
Можно сказать, что КХЛ сдувается и дальше. 24 клуба должны быть заявлены на следующий сезон, не будет уже команды из Хорватии, а о планах итальянской команды тоже позабыли, на грани банкротства несколько российских клубов, в частности, екатеринбургский «Автомобилист», и говорили о бедственном состоянии «Амура». Это только последствия кризиса экономического?
Может быть, какое-то наше умение либо неумение управлять, потому что, например, когда начали скакать разные валюты по отношению к рублю поздней осенью, то одного канадца из как раз «Автомобилиста» уральского брали интервью, канадские же СМИ, и он сказал о том, как ему живется и не хочет он вернуться на родину. При пересчете денежного эквивалента изначально его контракт предполагал где-то уверенный уход за $1 миллион, а сейчас это в районе миллиона. И он сказал: ребята, это и так офигительные деньги. Представляете, он шел 9-м по результативности в этой весьма средней команде петербургской, которая в итоге не попала в плей-офф, и весь сезон он провел на таком же уровне. И получается, что у нас какие-то, что называется, северные надбавки, если уже нужно гораздо больше миллионов платить. Причем этот канадец, чью фамилию знают только соседи по подъезду и по катку, он по отношению к НХЛ рядом не стоял.
НХЛ – это лига доходов, а КХЛ – это лига расходов и такого КПД-паровоза, скажем так. Вложения большие, отдача не слишком велика, и спортивная, и финансовая.
К сожалению, это именно так, потому что мы вот с вами, да, сошлись как раз в екатеринбургском «Автомобилисте». Там работает не абы кто, а едва ли не лучший, по признанию многих, генеральный менеджер лиги Леонид Васюль. Человек, который умеет договариваться по отношению цены и качества. Но если вот тот пример, который я привел, он далеко не единичный, а как раз вот из этих вот рядовых пионеров, то как отбить такие деньги, чем?
В конце 70-х годов были популярные суперсерии, когда советские клубы, ЦСКА, там «Крылья Советов», «Спартак» ездили в НХЛ, встречались там с ведущими или какими-то НХЛовскими клубами или тогда еще клубами ВХА. Как правило, советские команды проигрывали эти серии из 8 матчей, но ввели достойную борьбу в целом, там, какой-нибудь там 3-5. Если предположить, что сейчас ведущие российские клубы, скажем, Акбарс, СКА, ЦСКА отправятся в НХЛ, чем бы такая суперсерия могла закончиться?
Я, к сожалению, считаю, что наша клуба там не идет ничего хорошего, особенно на длинном этапе. То есть, если это можно как-нибудь поймать, то когда они будут в худшей форме, а мы лучше, вот такой какой-то отрядок сезона. То есть, ну, если как раньше это было вот в преддверии Нового года и в пределах зимы, то я не думаю, что есть какие-то шансы у наших клубов, потому что там просто, ну, сильнее индивидуальные игроки. Та самая хорватская команда, которая выздулась, но она очень показательно провела эти два свои сезона в КХЛ, и многим запомнилось тем, что там были либо канадцы, которые не прошли в НХЛ, либо уже давно оттуда отыграны. И они настолько достойно вели себя в КХЛ, что вот просто это даже не средний уровень НХЛ, это средний уровень тех, кто не пригодился в НХЛ. Вот как можно сравнивать, по-моему.
КХЛ тоже не ждут хорошие времена, число клубов сокращается, вливания финансовые тоже сокращаются. Означает ли это, что уедут многие иностранные игроки из России и из открытого чемпионата России?
Если им готовы платить сравнимые деньги или даже меньше, с учетом вот этих кризисных скачков рубля у себя в Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии, тогда, может быть, да. Но пока, мне казалось, такой тенденции не наблюдается, потому что, в общем-то, многие люди вольны были разорвать контракт, там были всякие разные свои нюансы. И, опять же, это лишний раз подтверждается, сказать, что отсюда в НХЛ ехать особенно некому, потому что, например, был Роман Червенко, который сейчас стал в составе СКА чемпионом, но он попробовал себя год в НХЛ, ничем не запомнился, понял, что играть-то надо больше, биться чаще, а деньги меньше, и налоги еще кусаются сильнее. Он с удовольствием вернулся сюда, и вот, я думаю, как раз тоже такой пример показательный.
Давайте поговорим все-таки о хорошем. Чем вам нравятся команды, если они чем-то вам нравятся, команды, которые сейчас составляют гордость КХЛ? Ну, опять три команды, ЦСКА, СКА и Акбарс.
Когда Зентула Хайдарович Белединов провалился на Олимпиаде со своей сборной, то сразу, в общем-то, он сам того, может быть, не очень желая, реабилитировал Вячеслава Аркадьевича Быкова, потому что у него был как бы негласный запрет на профессию в КХЛ, он разотал нашу мечту, перестал играть чемпионаты мира. И выяснилось, что наши тренеры земные люди, и, может быть, для внутреннего пользы не очень даже гораздо. И сейчас не случайно сошлись в финале Быков и Белединов, не случайно, наверное, в ЦСКА Дмитрий Квартальный вырос тоже в тренера клуба топ-уровня. Вот. И мне очень понравилось, если говорить о финале, например, что тройка вот такая воссозданная в экстремальных условиях Щипачев, Панарин, Данонов, она действительно может быть тройкой для сборной. И, наверное, это был первый плей-офф, где далеко не на первых ролях были все-таки легионеры. Потому что в основном это выиграли российские игроки. Многие из них представители довольно молодой волны. Вот я думаю, это все-таки вот некоторый оптимизм внушает, особенно если мы сейчас перекидываем мостик к чемпионату мира.
О том, как кризис финансовый и политический повлиял на российский хоккей в целом и на континентальную хоккейную лигу в частности, говорил спортивный журналист Сергей Микулик, с ним беседовал Андрей Шарый. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!